13 часов 10 минут в Москве. Добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Прежде чем подробно мы поговорим о погоде я объявляю, что буквально через несколько минут наша программа «Все так». Она будет посвящена сегодня человеку знамени, Яну Гусу. Наталья Басовская, историк, соавтор этой передачи, будет вместе со мной в студии. И, естественно, как всегда, когда в прямом эфире, когда мы оба в Москве, и Наталья Басовская, я, мы разыгрываем книги. Сегодня я хочу разыграть 10 лотов. Играем мы преимущественно на СМС. Если вы знаете правильный ответ, вы присылаете его на московский СМС. Номер для посыла 970-45-45. Такой простенький. 970-45-45. Ну, естественно, перед этим код. Плюс 7-985. Вот так вот как-то играем. Яну Гусу все это посвящено. И в каждом лоте три издания. Первое и главное издание – это «Путеводитель по Праге», издательство «Вокруг света». 10 путеводителей по Праге. К ним присоединяется книга «Режин Перну». «Режин Перну» – одна из самых замечательных авторов о средневековой Европе. Книга «Режин Перну» – это такая билетаризованная, я бы сказал, история. «Крестоносцы». Так называется эта книга. Издательство «Москва», «Вече», наши друзья из издательства «Вече», 2006 год, прилагается к каждому лоту. И журнал «Про кино» с Натали Портман на обложке, 5 майский номер 2007 года. Три книги в одном лоте, а всего 10 лотов. Для того, чтобы ответить правильно на наш вопрос, сейчас слушайте внимательно вопрос. Напомню вам, что у нас передача будет посвящена Яну Гусу. Ответить правильно прежде всего надо на СМС 970-45-45, 970-45-45. Ну, естественно, те, кто знает, какой пейджер, может отвечать и на пейджер, не возбраняется. Итак, вопрос. По легенде, когда Яна Гуса сжигали на костре, одна дряхлая или ветхая, как в разных источниках, она старушка, принесла и подкинула туда охапку хвороста. И Ян Гус, глядя, которого через несколько минут, секунд должны были сжечь, глядя на эту старушку, которая подваливала хворост в его костер, произнес исторические слова. Так вот, что по легенде сказал Ян Гус, я повторяю, по легенде сказал Ян Гус этой старушке, которая подбрасывала хворост в его костер. Если вы это знаете, присылайте по СМС ответ. Напомню, телефон московский для посылки СМС 970-45-45, 970-45-45. Пейджер вы знаете. Ну, я должен вам, через интернет тоже можно присылать, но я вам должен сказать, что ответ можно присылать как на русском языке, так и на языке оригинала. Назовем так. На языке оригинала. Итак, что Ян Гус, ожидая своего сожжения, сказал старушке, которая подбрасывала хворост в тот самый костер, который его сжег буквально через несколько минут. Или на языке оригинала, или на русском. 970-45-45 для СМС. Ну, а опять же, знаете сами. Теперь о погоде.
Метеоскоп. Программу представляет Росстройэкспо и приглашает с 15 по 19 мая на выставку «Коттедж» на Фрунзенской набережной 30.
Сейчас в Москве давление 743 миллиметра ртутного столба, температура 13,5 градусов, относительная власть 71%. Объявляешь первым давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Осадков пока не видно. Геомагнитных возмущений не ожидается. На сегодня во второй половине дня местами кратковременный дождь. Максимальная температура по Москве до 18, по области до 19. Ветер останется на северо-западный 2,7 метра в секунду. В отдельных районах с 14 до 19 сегодня возможна гроза. Так что, если вы выходите из дома, не забудьте зонтик. Ну и, конечно, хотелось бы сегодня поздравить именинников: Василий, Донат, Игнат, Максим, Никита и Яков. Одни мужики. Ежели у кого есть кто-то там знакомый с такими именами, звоните, поздравляйте с именинами: Василий, Донат, Игнат, Максим, Никита, Яков. Ну и 13,5 градусов в Москве. Через буквально одну минуту все так, как и о погоде.
Росстройэкспо. У вас ремонт? Вы хотите сделать свое жилье современным, красивым и уютным? Вам нужны лучшие стройматериалы? Вы хотите создать прекрасный интерьер? Росстройэкспо.
Экспо.
Приглашаем вас с 15 по 19 мая на выставку «Коттедж».
Метро Фрунзенская. Фрунзенская набережная 30.
Телефон 8-499-242-89-64.
Ростройэкспо.
Кто они, знаменитые и оклеветанные? Потомки ненавидят их и смеются над ними. Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Короли и шуты, диктаторы и кардиналы, фавориты и фаворитки. Кто восстановит историческую справедливость? Передача Алексея Венедиктова и Натальи Басовской. Все так. По воскресеньям в 13 часов. Герой передачи в воскресенье 13 мая Ян Гус, «Человек-знамя». Узнай правду сам. Все так с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Наталья Басовская в студии. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Вот Ян Гус – это фигура, в отличие от многих фигур, которые мы с вами обсуждали, фигура, которому в школьном учебнике средневековья, в мое время в 6 классе, аж 2 параграфа уделено. Да. То есть это такое знамя марксизма-ленинизма. В свое время.
Марксизм-ленинизм подхватил его, а он действительно, вот я предложила в название вынести эти слова, «Человек-знамя». О нем написано море книг, и в редкой книге не скажут. Его имя стало знаменем массового освободительного движения в Чехии, в марксистское время еще антифеодального движения в Чехии, стало знаменем гуситских войн. И действительно стало. И бывает так, что вот какой-то такой постоянно действующий эпитет к человеку присоединят, но это не так. В данном случае все в соответствии с нашей программой, как мне кажется.
Редкий случай.
Все так, пожалуй, да.
Ну, как говорили в школьных учебниках истории, родился в бедной семье.
И это так, все правда. И поэтому, что такое Ян Гус, и в чем можно увидеть его какую-то, самость в исторической памяти, мне хотелось бы сегодня это постараться сказать, во всяком случае предложить такую версию. Его личность, его личная жизнь, она действительно в истории осталась несколько одним боком, вот таким ярким, протестным знаменем. Он стал не случайно.
Не человек, а знамя. Ну, не человек,
но
а знамя.
Где-то ведь был человек.
Ну, давайте
его поищем. Он на самом деле родился... Но сначала еще два слова, прежде чем он родился. Чем еще он знаменит? Тем, что погиб мученически, о чем было сказано в 1415 году. Отказавшись отречься, иначе его помиловали бы, стал знаменем освободительной борьбы чешского народа, это все так, и безмерно, беспрецедентно критиковал католическую церковь. Большего врага у католической церкви, я думаю, по сей день, чем Ян Гус, нет. Как это с ним случилось? Он на самом деле родился в бедной семье, в крестьянской семье. В 1371 году, одно время предлагали 69-й, да. Бывает, что эти даты несколько смещаются, но на сегодня это 1371 год в маленьком местечке Гусинце. Он и имя-то получил от этого местечка. Время было, когда понятие фамилия, ушедшее когда-то вместе с Древним Римом, еще только возрождалось. На юге Чехии отец крестьянин по имени Михаил, в семье еще 2 брата. Бедность.
То есть Иван Михайлович.
В общем, да. Если в русской транскрипции. Бедность. Но родители стремятся отдать его в школу в надежде, что когда-нибудь он станет священником. Это был в 15 веке, вот в конце 14-го, в начале 15-го, единственный такой реальный путь для бедного, совершенно незнатного человека все-таки прибиться, не столько их волновал свет знаний, прибиться к питанию, к относительному благополучию, к спокойной жизни материальной, потому что семья, конечно, была очень бедна. И вот его отправили в школу, в местечке Прохатице, час ходьбы от Гусинца. То есть он ходил
ходьбы.
В школу, час ходьбы. Это время пешее в основном, по крайней мере, для простых. И вот этот мальчик ходил в эту школу, ходил обратно, 2 часа в день, это минимум. Но этот город Прохатице мог показаться ему уже очень большим и ярким. После его местечка Гусиного, там через городок шла дорога на Прагу, в Австрию, в Южную Германию. Там был собор, для него маленького, очень большой. В городе было развито ремесло, И он известен был этими ремеслами, которые остались за Чехией навсегда, по сей день. Блестящие изделия, великолепные, из стекла и серебра. И сегодня Чехия этим славится. В школе изучали в основном грамматику, риторику, диалектику.
Как положено.
Латинский тривиум. А в старших классах добавляли естественные науки, так сказать, арифметику, астрономию. Никаким таким серьезным образованием это назвать нельзя. Но все-таки неординарность его семьи, видимо, сказалась в том, что через бедствия и трудности материальные они мечтали продвинуть его дальше. И вот, закончив эту школу, он отправляется с матерью, 18-летний Ян, с матерью в Прагу, в университет. Мать, как понимала, несла подарки университетскому начальству. Это был живой гусь, оторванный от их хозяйства, и большой, мягкий, белый калач. И вот на самых подступах к Праге, как они туда добирались, видимо, с большим трудом, гусь убежал. Эмигрировал этот гусь. Не донесли, не довели его до университетского начальства. Тем не менее, мальчика за один этот калач и наверняка за знания, которые у него были, что он был способным человеком, это безусловно, мальчика приняли. Он стал студентом факультета свободных искусств. Были еще два, богословский и медицинский. Любопытно, что он оказывается в свободных искусствах, хотя вся его дальнейшая жизнь, биография, деятельность – это богословие. Угу. Богословие наизнанку, богословие критикуемое.
Но сначала богословие.
Но богословие. И он не пошел на богословский. Есть данные – дорого. Он был дороже. Свободные искусства, как во все времена, подешевле считались. И вот он студент этого, студент голодный. Он писал потом в своих, ну, каких-то ремарках, заметках, рассказывал, а ученики записали, что в то время он был так беден, что питался в основном гороховой похлебкой. Дешевле ничего не было. Посуды у него тоже не было. Поэтому из хлебного мякиша он делал ложку. Но подчас, говорит, так был голоден, что съедал эту похлебку вместе с ложкой из хлебного мякиша. То есть бедность полная, безоговорочная, окончательная.
Я хочу сказать, что это важный фактор, что в 1393 году, когда он уже учился в университете, на последние 4 гроша, не знаю, нашли или нет, гроша, то есть, да, это самая мелкая монета, грошек, он купил индульгенцию себе. Потом... Это важно, он купил себе индульгенцию в 22 года.
Потом он... стал это первейшим врагом индульгенции.
Но последние деньги он тратил на это. Он верующий, он был глубоко верующий.
Абсолютно. Был и остался навсегда. В том же 1393 он получил первую степень бакалавра. А это еще, так сказать, для крестьянского мальчика не является очень выпадающим фактом. Но через 3 года, в 1396, это уже незаурядно, магистра. То есть человек талантливый, знающий, с интеллектуальным потенциалом немалым. И в 98-м, тут тоже вблизи, случилось ему путешествие в Германию и Францию. Больше он потом уже нигде не бывал. Но все-таки какой-то мир другой, Западной Европы, он увидел. А надо сказать, что с именем Гуса, под гусицкими знаменами, Чехия в эту эпоху, об этом еще я скажу, да, мощно вошла впервые в западноевропейскую историю. Это как будто шествие не только Чехии. В ее лице центральной Европы. Она впервые такой мощной силой, интеллектуальным потенциалом, предшествием реформации, великого духовного переворота. Она входит в Западную Европу. Вот он ее видел, кусочек, в Германии и Франции. Остался чехом, но вполне возможно, и дальше кое-что об этом тоже говорит, его приверженность учению Виклифа. Он хотел, чтобы Центральная Европа, прежде всего в лице Чехии, соединяла свои истории в своих проблемах, которые она решает с основными западноевропейскими процессами. Затем он остался преподавать, уже неординарно для крестьянского сына, с 1396 года. Принцип преподавания был замечательный, хороший, современный. Преподаватель должен был избрать, какие ученые труды, считающиеся им очень важными, он будет изучать своими учениками. И вот первый шаг в сторону от всех индульгенций на свете. Гус избирает объектом обсуждений, диспутов, основная форма учебы, своими учениками труды Джона Виклифа. английского еретика, конечно, но не признанного еретиком.
Да, да, еще не
Виклиф благополучно в 1384 году скончался в Англии.
Очень благополучно.
Очень не хотел на костер, был осторожен, все свои опасные мысли высказал, но в очень затуманенной форме. Мне довелось еще в студенческие годы прочесть в подлиннике на латыни трактат Виклифа о таинстве присуществления, причастия. Это вообще запутанный язык, довольно сложный, латынь, средневековый, проще, чем классический, но все-таки. Но он там хитрит. Он пишет так, чтобы его не поняли современники. Но уж студенту в 20 веке еще трудней. И все-таки ясно. Виклиф и хотел сказать, что церковь, по его мнению, обманывает верующих, говоря о своей немыслимой авторитарной роли в душах, в любой духовной жизни людей, и в то же время не попасть на костер. Поэтому он все там завуалировал. И тем не менее было известно, что он еретик. Труды были осуждены, сам остался жив. И вот он изучается студентами. Ян Гус развращает души студентов. Что там содержится в этих трудах такого прежде всего опасного? Критика богатства церкви? А вообще, по идее и принципу средневековой католической церкви, никакой критики в ее адрес быть не может. Итак, критика богатства церкви и отвержение власти папы как абсолютной, ибо глава церкви не папа, а сам Христос. И ведь трудно против такой идеи выступить, она очень тоже хитрая идея, но это нарушает установившиеся каноны. Тем не менее, пока Яна Гуса не обвинили в ереси. Более того,
он просто устроил диспут, как преподаватель.
Хорошие диспуты, да. В 1401 году его избирают деканом факультета, а в 1402 ректором университета. По их правилам, ректора избирали на полгода, эти полгода он пробыл, потом был еще раз ректором.
Надо напомнить нашим слушателям, тем, кто забыл или плохо учился в школе, что в это время Чехия не является самостоятельным государством. Она является частью Священной Римской империи. Германский император является главой всех. То есть Чехия — это там субъект федерации, я бы сказал так. Субъект федерации. Да,
но это в этот момент императором был чех.
Да.
Вацлав IV.
Вот это очень интересно.
Человек достаточно широких взглядов. Не глупый. Главный недостаток, которым его обвиняли, это якобы присущее ему пьянство. И поэтому он иногда...
Ну, если это был главный недостаток среднего века,
бывает,
страшно,
как и с другими людьми.
Страшно, да.
Но человек достаточно широких взглядов и чешский патриот. И на самом деле, конечно же, его несколько либеральная позиция в отношении родной Чехии содействовала тому, что все больше и больше в стране поднимается желание освободиться от германского засилия.
Но единственное, что они не хотели независимость, они просто хотели внутри империи, чтобы в Чехии ректором университета были чехи, да? Бургомистрами, да, были чехи, военачальниками были чехи, но никто не собирался там бороться за независимость Чехии.
Это
вообще слово такое
потом. Потом вот, за
важно.
То как.
За то как.
А Ян Гус, да, он боролся против засилия немецкой науки, немецкого
языка,
богословия,
языка,
немецкого языка, да, в Пражском университете. И пока все еще был человеком приемлемым. Но вот очень характерно, что он был избран деканом. То есть личность, которая, когда кажется, его дальнейшая недолгая уже жизнь, ему остается жить 14-15 лет, но докажется, что человек нравственный, человек чистый, абсолютно порядочный, избран деканом. Это уже протестные действия по существу. Но настоящие протесты Яна Гуса и его путь на костер начинаются в 1401 году, в том же, когда ему дали право проповедовать в известной Вифлеемской часовне. В этом месте, куда приходило много паломников, людей послушать проповедника, он сделался властителем дум. И вот уже вырастает это будущее знамя в лице Яна Гуса.
Он сделался оратором и публичным. Вот что важно было.
Оратор талантливый, человек невиданной смелости, ибо то, что он там говорил, невероятно. Главный удар он нанес по тенденции церкви к тому, чтобы укрепить свой авторитет. Вот прошла тысяча лет Средневековья. В сущности, Средние века закончены в Европе. Люди этого не понимают, а церковь это отвергает. Для нее ее монополия на духовную жизнь вечна. Ее абсолютный авторитет должен быть вечным. И вот с помощью возрастающего внимания к реликвиям, всяким знаком веры. Она хочет укрепить уходящий, пошатнувшись свой авторитет. Какие реликвии бичевал в этой Вифлеемской часовне гус? Пеленки Иисуса Христа, скатерть с Тайной вечери, веревка, которой был связан Христос, волосы Марии Магдалины, рука Лазаря. И он говорил: это нелепость. Это было очень смело для того времени. Более того, он говорил страшные вещи. Если собрать все берцовые кости святой Бригитты по всей Европе, получится, что она была сороконожкой. И самое страшное, он сказал, Христос вознесся на небо весь, поэтому никакие его части, волосы из бороды, к примеру, на земле остаться не могут.
Наталья Басовская.